А сегодня мы будем говорить о, и потом беседовать на эту тему с вопросами, ответами, обсуждением, сущность времени и грех. Надо начать сразу, что время – это такое же творение Божие, как и все остальное, что сотворено. Вне творения времени, нашего времени, как мы привыкли жить в этом времени, нет. Это не значит, что там как бы пустота, где нет его. Нет, там полнота божественности и божественного духа, и божественного мира. То, что иногда называется довольно символически Божественный предвечный совет. И мы не знаем, это относится к апофатическому богословию, и потому мы не можем это анализировать никак. Мы можем только знать, что это огромный, безграничный божественный мир, полный содержания, но выше времени, вне времени с нашей точки зрения. И более того, что и самый шестоднев, так как он описан в первой главе книги «Бытия», и в частности то, о чем мы говорили в прошлый раз, последняя фраза, которая теми, кто разделял на главы, ошибочно перенесена как первый стих второй главы, так вот этот первый стих второй главы, на самом деле относящийся к первой главе, является заключительным. И там сказано по еврейскому тексту и по его переводу на русский язык, по филаретовскому переводу, я имею в виду не лично его, а комиссию, которую он в середине XIX века создал для перевода на русский язык, там очень ясно и определенно сказано: «Так сотворены небо и земля, и все воинство их». Вот сегодня на панихиде мы с вами слышали выражение воинства, воинство небесное. Это совсем не значит, что воинство употребляется, это как термин, в книге «Бытия» в первой главе, потому что есть уже какая-то война. Нет, войны никакой не было. И это просто один из тех терминов, который употребляется из нашего словаря, но относится не к нашему времени. Времени там нет. Это просто обозначает, что все воинство и небо, и земли горело воинственным огнем любви и преданности к Богу. Ничего больше. Таков смысл. И это, конечно, когда мы говорим «воинство их», если бы сказано было «воинство его», небо только относилось бы к небесным силам, только к небесному воинству. Но сказано «их», то есть небо и земли. И это по толкованию и Григория Ниского, особенно вот в его объяснении Василия Великого, да и у самого Василия Великого, означает, конечно, творение всего. Или, как у Ермы это сказано, что церковь сотворена в раю прежде солнца и луны. Это говорит солнце и луны, это Климент Римский говорит. Или тот проповедник, которому поставили как авторство имя Климента Римского. Но это относится к первому веку. И вот тут мы встречаемся сразу с проблемой времени как сотворенного. сотворено ли время? Вот в том творении, шестодневе, в первом, первой главе. Если считать первый день, второй день, третий день и так далее, шестой день, седьмой день, покой, то это можно понять, что это временное понятие. Но текст самый, если его внимательно изучить, в частности, на еврейском подлиннике, не обязательно означает 24 часа день. Йом по-еврейски означает явление. Означает, можно понять, как в нашем теперешнем словаре, как период, или как греческий эон. Но, во всяком случае, это нет, конечно, день в нашем смысле этого слова. И это очевидно из самого текста, потому что сказано, был вечер и утро, день один. Не первый и не второй, а день один. И это означает, что наше линейное время, в котором мы живем, тогда не существовало. Оно сотворено вместе с нашим миром. И наш мир есть тот же мир, который сотворен в начале до грехопадения, но наше время в нем отсутствует. Почему? Потому что качество нашего линейного времени дано нам именно для того, чтобы иметь возможность покаяться. Покаяться – это значит в результате греха. Это значит уже после грехопадения. Это тоже означает, что человек становится во времени смертным. Потому что время истекает, вот как оно истекло для матушки, и она ушла из этого мира в иной мир. То есть время является сопутствующим и даже по качеству своему таковым, что в нем есть смерть. И в этом отношении каждый момент, который оказывается ушедшим, он умирает, его нет. Он был, он есть в нашей памяти человеческой, но его нет ни субъективно, ни объективно. Настоящего времени тоже нет. Потому что мы не можем провести какую-то границу между прошедшим и будущим и из этого как бы выделить настоящее, точку. Точки нет. Линейное время течет, как река, все время. Это не мои слова, это цитата из Василия Великого. Вы ее можете найти в главе Стивен Хокинг и Василий Великий. Вот глава есть такая. Стивен Хокинг задает вопрос, а ответ ему дает Василий Великий из 4 века. Он это сейчас, в 20 веке пишет. Он еще жив, Стивен Хокинг. Он задает вопрос и говорит, пусть любой, как он говорит, философ ответит мне на этот вопрос. Почему такой мир? Вот как он его изображает по современной науке, по современной космологии. И отвечает, что создадим теорию, общую теорию всего, и тогда, может быть, мы поймем мысль Божию. Этими словами Стивен Хокинг заканчивает свою книгу, которая и называется так «Краткая история времени». И определенно вы можете понять из этой его книги, что он понимает именно, вот, что это краткая история. Краткая в том смысле, что он очень старался коротко это изложить в этой книге. Вот она там стоит. И в то же самое время это время само по себе вот только дано каким-то отрезком для самого себя. И ответ ему дает из 4 века и богослов, и философ, потому что он тоже и философ, Василий Великий. Тварность времени – это для нас просто догмат, если мы хотим подходить к этому с богословской точки зрения. Потому что иначе вообще все рушится, все понятия нашего богословия, и катафатического, и апофатического. Но нельзя забывать, что у нас в силу того, что мы сотворены временными, в результате изгнания из рая, то есть мы сотворены были в раю по учению и Василия Великого, и Григория Нисского, и Симеона Нового Богослова, да и вообще многие святых отцов, Иоанна Дамаскина, многие святых отцов, самого последнего из святых наших, Игнатий Богоносец, который это очень определенно об этом говорит. И это показывает нам, что творение было таково в начале человека, что оно было обусловлено, что если это уже было в заповеди, вот не трогай от этого древа познания добра и зла, если ты начнешь стараться сюда, в свое познание, включить зло, и по-еврейски познание «яда» означает сопереживание тоже. Например, «и познал Адам жену свою, и она родила». Вот этого рода познание, переживание, соучастие, знание, но участвуя. Вот то ты станешь и временным, и смертным. И это и случилось. Это можно сказать, что время было сотворено Богом. Нет, это не было дьявольское творение, нет. Дьявольское творение было все то негативное, что есть в этом искаженном мире, в котором мы живем. Всякое зло, вот мы теперь его знаем и его переживаем. Вот мы все пережили кончину матушки и видели, как страдал отец Дмитрий и страдает до сих пор. Но в таких случаях говорят, время лечит. И вот мы видим, что смерть явилась дьявольским делом по допущению Божию, но не творению Божию. Бог смерти не творил. Как Он не творил зла, как Он не творил греха, но для того, чтобы это зло все-таки как-то удержать в промысле Божьем, для спасения и мира, и человека, Бог сотворил для этого время. Даровал нам время. И действительно, время лечит. То, что пережил вот несколько дней тому назад отец Дмитрий, я пережил 20 лет тому назад, вот только что исполнился. И, конечно, я знаю разницу между несколькими днями у отца Дмитрия, которые мы все видели. Мы видели его в первый день, и мы видели его сегодня. И мы видели, как он утешился. 3 дня повлияли уже. Время лечит. 20 лет – это уже большое лечение. Время лечит. В этом смысле время есть благодеяние. Но одновременно с этим время, как я уже сказал, есть смертность. Потому что время знает конец всего. И конец мира, и конец самого времени, который придет. Из-за линейного подхода некоторых из наших мыслителей вообще ко всему, в том числе и к творению мира до грехопадения, вот учтем, что мы говорим до грехопадения, это понятие временное. Мы не можем иначе сказать, потому что это апофатическое богословие. И, то есть, отрицательное. Мы не можем. Василий Великий, Григорий Богослов, особенно, например, когда он говорит о Божественной Троице, то помните его знаменитая фраза? Единица подвиглась на двоицу и остановилась на троице. Это типичный антропоморфизм с точки зрения временного объяснения Божественной Троицы. Но в этом заключена на нашем языке вся глубина божественности у Григория Богослова. Иначе эту апофатику нельзя высказать. И это идеальное высказывание в наших условиях и на нашем языке. Так надо понимать и читать и шестоднев Василия Великого, и объяснение к нему, и дополнение на основании бесед со своим братом Григория Ниского. И тогда мы не впадем в ту ересь о времени, которая иногда захватывает даже наших богословов и мыслителей. Если они впадают вот в эту ересь о времени. Ересь о времени заключается в том, что они время распространяют назад, вот как и Григорий Богослов, но не условно, не символически, а реально воспринимают его как так оно и есть, так оно и было. И что вся первая глава бытия и весь 600 дней такое же время, как наше здесь сейчас. Надо сказать, что этим в основном отличается православие от всех западных исповеданий. От всех. И здесь мы видим несомненное влияние латинского богословия и великого отца церкви, которого и мы почитаем как великого отца церкви, но особенно он великий отец церкви для Запада, западной церкви, блаженного Августина. Наша церковь ее до сих пор называет блаженной, а не святой, не святитель. Именно потому, что с точки зрения православного богословия блаженный Августин во многом ошибся. И ошибка его произошла именно вот в этом вопросе о времени. И это понимание во временном ключе книги «Бытия» первой главы. И в связи с этим рассуждение о том, что виноваты мы или не виноваты. И он говорит, виноват, да, виноват прародитель. Но ввиду того, что по времени еще не было потомков, что они потом только пришли, то значит, они это унаследовали. И отсюда идет этот образ, о котором мы говорили в прошлый раз, тоже упоминали, символ вот этого влияния первородного греха на всего на весь человеческий род, как зараженный ядом ядовитый ручей. Вот так вот природа человеческая заражена Адамом, и человек рождается уже вот этим отравленным. И блаженный Августин, задавая вопрос, что виноват ли человек, нет. Это вина Адама. А человек сам по себе несет это как наследие. И вот это наследие, оно отравило человека. И встает тогда вопрос, что где же тогда справедливость? И тут блаженный Августин создает свою известную теорию о том, что Бог есть судья всего, и в нем правосудие, как он его знает, и он может иногда, так сказать, одних определить туда, а других сюда, независимо от того, как они себя ведут. Как они, это они унаследовали. Это решение Божие. И отсюда, как вы все знаете исторически, некоторые последователи на Западе блаженного Августина, ушедшие в крайность, как Кальвин, создали идею о предопределении. Что она уже в Боге, предопределение. И в этом есть основная разница между западным подходом, в частности, вот этих кальвинистов швейцарских и прочих, и православием. Потому что православие охватывает это все в единое целое, нелинейное там. И если мы линейно иногда употребляя наши временные понятия, должны употреблять из-за нашей просто логики человеческой, которая дана нам здесь, в этом мире. И дана нам так, что у нас есть тезис, антитезис и синтез. Это означает тоже процесс мышления. И тогда у нас получается, что мы, идя туда, начинаем говорить, вот как я привел эту фразу Григория Богослова. Но Григорий Богослов тут же много раз в своих многих, особенно в стихотворениях философских, указывает, что это только необходимое условие сказать, чтобы было понятно. Но это не означает, что это так. Полнота все-таки там, вечность. Даже у Фомы Аквината, одного из главных философов, он более философ, чем богослов латинских, есть такое понятие, как евангельское время, которое отличается от человеческого, именно потому что ангельское время, оно укладывается как-то в тварную вечность. Но тут же как известно, Фома Аквинат говорит, что я верю, конечно, но это вера, что Бог сотворил мир из ничего. Но научно-философски я все-таки должен утверждать, что мир всегда был. У него начала нет. Вот здесь трудность философского мышления, именно потому что он линейное время переносит туда, где сам же говорит ангельское время. Не понимаю, что ангельское время это уже значит что-то другое, что это уже означает нечто вечное. Это вопрос, который, конечно, очень труден и рядовому семинаристу. Это не переварить так сразу. Поэтому нужно время, данное нам, не только для того, чтобы горе могло вылечиться или всякое другое, но также и для того, чтобы научиться. Надо вырасти, надо из ребенка превратиться во взрослого. Ребенок понимает хорошо сказку, но он не может понять теорию. Ему надо вырасти хотя бы до 14-летнего возраста, чтобы понимать математику. И вот это течение времени, да, оно нам благотворно. Но нам нужно время для того, чтобы осознать то, что фактически человеческим разумом без божественного вдохновения немыслимо. Надо достичь божественного вдохновения для того, чтобы как-то осознать неосознаваемое.